История следующая. Как я познакомился с термином зумеры? Когда я впервые услышал термин зумеры, я подумал, что их так называют по кроссовкам, которые они носят.
Что за кроссовки?
Nike Zoom, Puma Zoom, там, то есть различные кроссовки, вот, и...
Поэтому они зумеры.
Добрый день, дорогие друзья, слушатели. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о теории поколений.
Больше, наверное, даже о поколениях, чем о теории, ну и о теории тоже.
Когда мы слышим теория поколений, мы должны понимать, что это о науке в первую очередь.
Действительно, слово теория отсылает нас к науке. И здесь нужно сразу оговориться, что... Чтобы разделять, да, вот обыденное понимание и научное понимание. Так вот, в обыденном, повседневном нашем понимании, не связанном с наукой, слово «теория» понимается зачастую как что-то недостоверное, непроверенное, недостаточно научное и расценивается как какой-то предварительный этап к настоящему научному исследованию. В самой же науке нам известно, что теория – это самая высшая форма научного знания, самая развитая. У нее есть своя методология, у нее есть предсказательная сила, которой она обладает, у нее есть терминологический аппарат, в конце концов, да? Это очень развитая форма знания, и всякое знание стремится стать теорией. От гипотезы, от простой совокупности фактов, от гипотезы и там, к теории. Так вот, применительно ли слово «теория» к поколениям, да? Теория поколений? Если мы вот вспомним авторов этой теории, да, авторов книги «Поколение» и «Четвертое превращение», это Хау и Штраус, да, американцы, то на самом ли деле то, что они исследовали, то, чем они занимались, это теория. Это большой вопрос на самом деле. Потому что если мы будем смотреть по критериям, отвечает ли их учение критериям теории, то я думаю, что в каких-то моментах, конечно, это можно будет считать научной теорией, но в большинстве случаев, скорее всего, нет. Для меня теория всегда, и самое главное в теории, опять же для меня, да, повторюсь, это ее предсказательная сила. То есть с помощью теории мы можем сделать какие-то выводы о будущем. Если мы таких выводов не можем сделать, то для меня это не ценная теория. Что не так с теорией поколений? Забегая немножко вперед, да, скажу, что там есть классификации. Да, классификации контекстуальные, которые... это классификации контекста развития человеческого общества. Сезонность, да, так называемая. Есть классификация собственно самого общества. Это собственно поколение. Термин, к которому они прибегают. И есть классификация стадий возраста, фаз возраста человека. Да? И всего этого по 4, какое-то магическое число. Мы берем поколения те же самые, да, мы с ними знакомы. Это терминология известна нам. Там молчаливое поколение, да, и до них это великое поколение, величайшее GI. Молчаливое поколение, бэби-бумеры, рожденные после войны. Это поколение X, поколение Z, Y миллениалов нас с тобой, и поколение Z, так называемые зумеры. Ну и дальше уже, соответственно, когда латинский алфавит закончился, в дело вступил греческий алфавит, и там уже поколение альфа и так далее, бета. И почему я говорю, что эта теория лишена предсказательной силы? По одной простой причине, что в описаниях этих поколений присутствуют только различия. То есть там, например, бэби-бумеры – коллективисты, поколение Y-миллениалы – это индивидуалисты. Но из этих различий мы не сможем сделать ничего, никакого вывода о будущем нашего поколения Y. То есть зная поколение, которое на нас похоже до этого, да, потому что в теории поколений мы знаем, что внутри цикла поколения не похожи, но между циклами они должны быть похожи. То есть каждое пятое поколение похоже на каждое первое, и каждое шестое похоже на каждое второе. Так вот, мы должны быть похожи и развиваться примерно в таком же мировоззренческой парадигме, как величайшее поколение, GI. Однако, если мы возьмем описание величайшего поколения, сделанное вот в этих трудах, да, в книге «Поколение», в частности, 91-го года, и наше описание, описание нашего поколения, поколения Y, то вряд ли мы найдем какие-то общие черты. Так как ничего общего между поколениями нет, я делаю вывод о том, что у этой теории нет предсказательной силы. Мы не можем ничего сказать ни про нас самих, ни тем более про будущее поколение. Это раз. Это что касается предсказательной силы. Два. В теории есть методологический аппарат. В любой научной теории есть какая-то методология, которая она прибегает, чтобы получать результаты. В теории поколений ничего, кроме статистических исследований, из методологии, по сути дела, нет. Пусть, может быть, в комментариях нас поправят, но я не знаю никакой другой методологии, которая бы пользовалась теорией поколений, кроме статистики. Это два. В-третьих, результаты этой теории непроверяемы принципиально. То есть мы не можем взять целое поколение, да, раздать ему анкетки, чтобы они заполнили, да, и сравнить результаты. И мы не получим того, что получили авторы книги «Поколение». То есть результаты их работы заведомо неподтверждаемы. Это три. К тому же, когда мы говорим о статистике, это всегда аппроксимация, это очень большое приближение и очень большое обобщение. То есть, если авторы книги «Поколение» исследовали только 13 колоний исторических в США, это восточное побережье, то с какой стати мы должны брать результаты исследования этих авторов и перекладывать их на там, нашу страну, или на какую-то азиатскую страну, или на какую-то европейскую страну, и получать совершенно одинаковые результаты? Это не очевидно. Скорее всего, мы вообще не имеем права так поступать. Таким образом, можно сделать вывод, что теория поколений не совсем теория, однако какое-то учение о поколениях. С этой позиции в учении о поколениях есть доля рационального, потому что мы замечаем, да, как уже многие сегодня говорят, что вот в традиционном обществе, доиндустриальном, в средневековом, в первобытном, позднесредневековом и так далее, да, дети всегда похожи на родителей. То есть в какой-то момент времени они становятся такими же, как родители. Для последних поколений наших, шести, вот, которые описаны как раз в книге «Поколения», вот эта разница вертикальная между поколениями становится все более очевидной. Почему так происходит? Это другой вопрос. Я считаю, что все связано с контекстом развития общества, то есть с экономикой, развитием технологий, развитием науки и так далее. То есть какой-то технологический скачок, который нас заставляет быть непохожими на наших родителей. От этого меняется наше мировоззрение, наши ценностные установки, этика взаимоотношений между людьми в поколениями, между поколениями и так далее. То есть по горизонтали и по вертикали. Но как это социологически еще можно объяснить, психологически и так далее, да, я пока постерегся бы делать психологические выводы именно.
Если все-таки здесь есть доля научности, то кто этой долей научности занимается?
Угу. Когда я только впервые услышал о теории поколений, я учился тогда в университете несколько лет назад, то я подумал, что это очень крутая штука, теория поколений, потому что, на мой взгляд, она должна охватывать разные междисциплинарные среды, межотраслевые научные среды, в которых и должна развиваться. Почему я так решил? Раз эта теория поколений имеет дело с обществом, то в первую очередь это должна быть социология, наука об обществе, чьи законы, как не законы социологии, мы можем использовать в изучении общества. Раз. Социология. Во-вторых, это должна быть антропология, как наука о человеке вообще. Да? О человеке в плане биологическом и в плане культурном. Потому что поколение – это и биологический феномен, и культурный феномен, мировоззренческий. Это два. раз это мировоззренческий феномен, да, мы имеем дело там с ценностями поколений, мы говорим о их мировоззрении различном, о парадигмах мышления и так далее, это должна быть философия. Социальная философия, это может быть философия культуры, философия человека и так далее, но это философия. Почему еще мы должны прийти к философии? Потому что, так как мы уже находимся в междисциплинарной научной среде, а если мы вспомним труды нашего историка науки, философа науки Степина, советского еще, то мы увидим у него такую мысль, что всю рефлексию можно разделить на три уровня. Ну, научную рефлексию я имею в виду. Да, не обыденную, там, повседневную, а научную именно. Научное познание. Можно разделить на три уровня. Это частно-научный уровень, уровень конкретных наук, там психология занимается психикой, лингвистика занимается там языком, текстом, там семиотика занимается знаком, все. Это частно-научный уровень. Далее, над ним надстраивается общелогический уровень. Это то, чем пользуются все науки. Это анализ, синтез, эксперимент и так далее. Это общелогический уровень, общенаучный. И третий, самый высокий, это уровень философской рефлексии. Это философский уровень, который обобщает полученные данные и встраивает их в какую-то целую картину. Создает какую-то, формирует целостное восприятие, целостную картину мира. И вот мы, находясь уже в междисциплинарной среде, изучая поколения, неизбежно должны на этот уровень выйти. Уровень философской рефлексии. То есть здесь культура философского исследования нам была бы просто жизненно необходима в изучении поколений. Это уже три. Далее, так как мы имеем дело с человеком, с обществом, с различиями в ментальном плане, да, в мировоззренческом и так далее, нам не обойтись без психологических знаний. Определенная составляющая психологии здесь четко прослеживается, потому что ну, коллективная и индивидуальная, в частности, психология. Затем это, наконец, история. Это история общества, история каждого человека, это биография. Да? В конце концов, с методологической точки зрения нам никак не обойтись без культуры исторического исследования, потому что, чтобы нам знать, откуда брать данные, нам нужно понимать, что такое источник, как с ним работать, нам нужно понимать, куда идти, что с этим делать и так далее, чтобы получить данные о поколениях, чтобы эту выборку как-то сделать. Да? То есть это уже очень много научных сред, которые должны взаимодействовать, ну, в моем тогда представлении, чтобы получить теорию поколений. На самом деле, если мы откроем книгу «Поколение» или книгу «Четвертое превращение», то они сплошь о социологии. То есть данные никаких других наук не берутся в расчет. Это не междисциплинарное исследование, а сугубо социологическое. Поэтому изначально, имея такой потенциал выхода в межнаучную среду, теория поколений им совершенно не пользуется, а остается внутри социологии, что совершенно ее не красит и не заставляет ее развиваться. Потому что кроме вот этих двух фундаментальных трудов, да, «Поколение» и «Четвертое превращение», никаких больше других фундаментальных исследований не было проведено за все эти там 25-30 лет. Ни одного. И кто сейчас занимается этой теорией поколений? Да, возвращаясь к вопросу. Даже не столько социологи, фундаментальные исследователи, да, а какие-то прикладные специалисты. Это те же самые
маркетологи,
HR. Да, HR-специалисты, которые как раз берут просто, да, уже результаты фундаментальных исследований и стараются их приложить к полю своей профессиональной деятельности. Там маркетологи к маркетингу, как лучше продать, и HR-специалисты к управлению персоналом, как лучше выстраивать кадровую политику и так далее. То есть, так как они прикладные специалисты, они не имеют дела с фундаментальным исследованием, точнее, они его не развивают. Они не вносят свой вклад в фундаментальную теорию поколений, отчего она, соответственно, не развивается, она находится в стагнации. А так как она находится в стагнации уже довольно долгое время, можно предположить, что научному сообществу, да, настоящему научному сообществу, она, скорее всего, неинтересна.
Вернемся к сути теории, о чем, собственно говоря, она.
Ну, в теории поколений речь идет о своего рода попытке классификации и попытки объяснения, почему вот эти вот выделенные единицы, да, классификации отличаются и чем они отличаются. И предпринимается, значит, попытка четырех разных последовательных классификаций, которые встраиваются одна в другую. Первая классификация – это она совсем не социологическая, да, она такая контекстуальная, больше экономическая, и географическая, климатическая такая, да. Это деление на сезоны. То есть вот как в году есть четыре сезона, так и в истории поколений человеческих есть четыре сезона – зима, весна, лето и осень. При этом четкого определения, что такое сезонность, как феномен, и определение каждого сезона мы там, скорее всего, не найдем. Вот я не нашел. Там есть что-то подобное, например, весна, это время пробуждения, время, когда все цветет, и человек тоже полон сил. Что-то в этом духе мы найдем, но четкого конкретного определения, что подходит под этот сезон, мы не отыщем. При этом предполагается, что сезоны также циклично сменяют друг друга. То есть здесь большой вопрос в том, насколько вот этот контекст развития общества цикличен, так же, как и сезоны, да, то есть зима должна повториться рано или поздно, весна также должна повториться. Но нет никакой гарантии, что на самом деле с климатом или с экономикой происходит все циклично, точно так же, как с сезонами. Второе деление, вторая классификация – это классификация, собственно, поколений. Мы всегда имеем дело с циклом из четырех поколений. Но именно в индустриальную и постиндустриальную эпохи различия между этими поколениями становятся все более очевидными. Поколение – это первое, второе, третье, четвертое, да, и каждое пятое должно быть похоже на каждое первое, и каждое шестое должно быть похоже на каждое второе. Это идея цикличности, в этом и есть принцип циклов. Далее мы имеем дело с классификацией человека как индивида, да, жизни человека, точнее, как индивида, его онтогенез, мы имеем дело с его онтогенезом уже, это классификация возраста, фазы возраста. Это детство, юношество, это зрелый возраст и это старость. Их, опять же, четыре. Вот, я уже сказал, такое-то магическое число в теории поколений. Всего по четыре. То есть каждый цикл состоит из чего-то, чего четыре. И самое узкое деление, на мой взгляд, да, это я их так располагаю, да, от широкого к узкому, то есть это не авторы, чтобы все понимали, да, этой теории, а это просто мое восприятие. Самое узкое деление – это деление на архетипы. О них, наверное, нужно немножко подробнее будет поговорить, чуть-чуть, да, но пока ограничимся тем, что их тоже четыре, как мы можем догадаться. И названия у них чуть более поэтические, то есть не первое, второе, третье, четвертое, и не зима, весна, лето, осень, а это архетипы героя, странника, художника и
пророка.
Пророка, да.
Понимается под архетипами. Если сезонность, этот термин мне понятен, возраст, это, ну, очевидное, да, какое-то явление, сами термины поколения, тоже мне понятно, то вот архетипы, что это...
Да. На самом деле архетипы – это самый спорный термин в теории поколений. Для меня, на мой взгляд, опять же, да? Почему я так говорю? Термин архетипы сложился в среде аналитической психологии. Это последователь Юнга, который, в свою очередь, был учеником Фрейда. Да? И когда мы говорим про архетипы, мы имеем в виду в аналитической психологии. И в теории поколений наверняка тоже, наследуемую часть бессознательного. Наследуемая часть бессознательного. То есть какая-то такая часть моего бессознательного, которая унаследована мной от моего отца, а им от его отца и так далее. До какого-то непонятного момента. Но вся проблема термина архетип в том, что, во-первых, мы не понимаем до конца взаимосвязь между сознанием, да, и структурой личности и физиологией человека. То есть где в моем мозге участок такой, да, который отвечает за бессознательное? Или где в моем мозге участок, который отвечает там, за сверхя, допустим? И так далее. Это не очевидно. И это большое поле для исследований. Поэтому термин архетип уже поэтому хотя бы спорен. Да. Это спорный термин. И это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы унаследовать какую-то часть бессознательного от моих предков, мои предки тоже должны были ее откуда-то получить. Здесь тоже два вопроса. Если мы имеем дело с бессознательным, то насколько это контролируемое явление? Второй вопрос. Для формирования таких архетипов, то есть наследуемых частей моего бессознательного как гражданин, да, мои предки должны были родиться где-то в полисе Древней Греции, чтобы понимать, что такое гражданин, или в Римской империи. Но если они не рождены ни там, ни там, а, допустим, где-то в Сибири, да, где не было такого института гражданства, тогда, в то время, да, то откуда у них может взяться такое представление о гражданине, которое я потом унаследую? Это все это большие вопросы к самому термину «архетип». И когда теория поколений его использует, появляются вопросы и к теории поколений тоже. Это первый момент. Второй момент. Теория поколений описывает 4 неочевидных архетипа. Хорошо, ну, там художник и странник я еще могу понять, да? Но вот герой и пророк – это самые непонятные для меня архетипы. То есть, кем должны были быть мои предки, чтобы у них сформировалась такая часть бессознательного, в которой бы доопытно присутствовало понятие пророка? Да? Ну, они должны были родиться в иудейской среде наверняка, да, потому что... вот, или в мусульманской, допустим, или в христианской. Но если они буддисты, то у них такого понятия, скорее всего, нет. Пророка как человек, который общается с откровением, которому сообщается это откровение. Вот. Для меня архетипы могут иметь смысл, но только в том случае, если они оторваны от аналитической психологии, от своей родной среды. Для меня архетипы это больше какие-то такие вещи вербальные, текстовые, языкового плана, но никак не генетические, да, не психологические. То есть в архетипе мы имеем дело с текстом, по сути. Мы имеем дело с понятием. Понятие как набор общих признаков о предмете, когда-то уже проговоренных кем-то, да, которые я сейчас в процессе усвоения языка, в процессе научения речи, я их впитываю в себя. Например, да, там архетип, допустим, этого странника. Да? Кто такой странник? Это человек, который там путешествует, который кочует и так далее, который странствует. Вот и все. Да? Это что касается вербальной составляющей, но не генетической. Такой же пример с героем. Да? Например, герой это тот, кто совершает что-то сверх своих способностей, кто преодолевает себя. Он герой. Другой вопрос, что здесь мы еще имеем дело с понятием и концептом. То есть концепт как то, что затрагивает мой субъективный опыт, а понятие то, что не затрагивает мой субъективный опыт. То есть там лопата, например, у ребенка и лопата у строителя – это не одна и та же лопата. То есть, у них есть какая-то общая составляющая, общее понятие, есть часть, которая копает, есть черенок. Но в остальном это уже мой субъективный опыт, который примешивается к этому понятию лопата. Да, то есть это игрушка или это все-таки инструмент для работы.
Если подводить итог… Есть ли что-то рациональное в этой теории поколений, или это просто какая-то фантазия, вымысел?
Ну вот для меня, лично для меня, да, я не говорю и не заставляю никого в это поверить, но мне кажется, что сама теория поколений в том виде, в котором она сегодня существует, в том виде, в котором она описана в этих книгах «Поколение», «Четвертое превращение», она нам не нужна. Да? Мы должны изучать феномен поколений. Да, это безумно интересно. Но нам нужно, вот повторяясь, да, еще выйти в междисциплинарную среду и заниматься не только и не столько социологией, изучая поколения, сколько историей, психологией, философией, культурологией, антропологией, да, всеми этими вещами. И тогда, только тогда, мы получим какой-то целостный ответ на наш вопрос, почему мы так отличаемся и почему мы так похожи. Потому что есть моменты, где мы отличаемся, да, друг от друга между поколениями, и есть моменты, где мы схожи внутри своего поколения и между поколениями также. Сам феномен поколений безумно интересный для изучения, но в том виде, в котором это сейчас существует, да, скорее всего, мы должны от этого отойти, чтобы предпринять что-то новое, что-то более позитивное, что-то более полезное нам и что-то более рациональное, чем мы имеем сейчас.
На данный момент это просто гороскоп.
Да, да, можно сказать и так, что вот как гороскоп я читаю, да, там овны вот такие-то, там стрельцы вот такие-то. И то же самое я читаю, бэби-бумеры вот такие-то, там игреки вот такие-то. Да? Но это не более чем ярлык. И если мы хотя бы откажемся уже от этих ярлыков, как X, Y, там, Z, бумер и так далее, да, а сделаем шаг в сторону именно понимания причины, различия или причины, сходства, и будем искать его не в социологической сфере какой-то, да, а в контексте, в экономике и так далее. Вот говорят, например, там, зумеры условные, да, они глупенькие совсем, и у них там клиповое мышление, они ничего дольше 8 секунд в голове не держат. Откуда взялся этот дикий, на мой взгляд, стереотип, я не имею ни малейшего представления. Потому что я знаю людей этого поколения, они необычайно умные. Они эрудированные. Они знают такие вещи, о которых я узнаю только сейчас. У них такая культура рефлексии, которая у меня появилась там в 25 уже, в 27 и так далее. То есть они по сравнению даже вот со мной, миллениалом, гораздо более продвинуты. И нам не нужно говорить, что раз они на нас не похожи, значит они глупые. Или раз они не занимаются тем, чем занимались мы, значит они недалекие какие-то, да? И ничего не понимающие. Они просто немного другие. Сам феномен вот этой вот инаковости неизбежно присутствует, но его нужно искать не столько внутри человеческого общества, сколько вовне. Мы говорим клиповое мышление, с чем оно связано? С развитием технологий, конечно же. Мы говорим, там, эпоха Великой депрессии, величайшее поколение, поколение героев. Откуда оно, поколение героев? Потому что экономическая ситуация была такая. И когда мы поймем эту взаимосвязь все-таки между окружающим миром и нами, тогда у нас получится гораздо более стройная теория, чем она